Золотой крюк. Часть вторая. Пожалуй, во всем мире не было двух настолько непохожих пони, как Альберт и его брат Рудольф. Если мой друг был умен, великодушен и скромен, то старший отпрыск семейства Монтрозо был ветреным, беспечным эгоистом. Будучи по натуре неглупым, пони Рудольф бессмысленно тратил свое драгоценное время, вращаясь в высших аристократических кругах, бездарно прожигая жизнь на многочисленных приемах, балах и светских раутах. Согласно древнему праву майората, он являлся наследником всего состояния, а также поместья, шахт, мануфактур, и потому наплевательски относился к деньгам, швыряя их направо и налево. Его почтенный батюшка, видя такое неоправданное мотовство, всячески пытался урезонить своего непутевого сына, говоря, что подобный легкомысленный образ жизни не доведет до добра, на что Рудольф только весело смеялся. Будучи по натуре не злым, он искренне любил своего отца и младшего брата, но это не мешало ему спускать на ветер немалые суммы. В конце концов, Фернандо Монтрезо, почтенный патриарх семейства, видя, что сын игнорирует его душеспасительные нотации, решил воззвать не к совести, а к здравому смыслу. Сославшись на свой преклонный возраст и многочисленные болезни, кои не давали ему возможность полноценно вести хозяйство, он передал Рудольфу бразды правления имуществом, полагая, что груз ответственности заставит того взяться наконец за ум. На первый взгляд все получилось просто великолепно. Старший сын всерьез впрягся в работу и всего за год сумел повысить приток доходов на четверть от обычной суммы, приструнив вороватых управляющих, распоясавшихся было в последнее время. Фернандо был страшно доволен и всячески поощрял похвальное рвение отпрыска, ибо Рудольф, будучи, как я уже говорил выше, умным пони, почувствовав себя полноценным хозяином, казалось, полностью изменил отношение к жизни, став более бережливым и экономным. Возможно, он и дальше продолжал бы радовать отца и младшего брата своими успехами, но неожиданно случилось событие, поставившая жирный крест на всех их надеждах. Кантерлот оказался потрясен неожиданной новостью. В столицу Эквестрии прибыл зебриканский набоб Аль-Кханкаши, один из богатейших магнатов Зебрики, дальний родственник нынешнего императора. Его помпезный проезд по центральному проспекту города напоминал настоящий парад. Сотни слуг вели за собой украшенных шелками дромадеров и бактрианов, груженных всевозможными диковинками далекого юга. На открытых повозках, покрытых восхитительной резьбой тусамских мастеров, под музыку нескольких оркестров извивались в экзотических па полосатые танцовщицы, звеня манистами и толстыми золотыми браслетами. Сам набоб восседал в беседке, закрепленной на спине огромного элефанта, и время от времени с нисходительным взмахом копыта швырял изумленным горожанам серебряные и золотые монеты. Эквестрийцы, не привыкшие к подобной варварской роскоши, были потрясены, но сам Аль-Кханкаши позже жаловался на скудность и малочисленность свиты. Происходи парад в стране с менее гуманными законами, он, несомненно, включил бы в колонну несколько тысяч рабов и невольниц, а также 200 наложниц из своего гарема. К счастью, конституция, дарованная Эквестрией принцессой Селестии несколько столетий назад, запрещала рабство и объявляла свободным любого невольника, ступившего на нашу благословенную землю. Вот почему набобу пришлось довольствоваться только слугами и 50 законных жен. В тот же вечер почтенный магнат был принят принцессой. Совершенно очарованная учтивыми манерами гостя, правительница Эквестрии осыпала его милостями и разрешила Аль-Кханкаши на время поселиться в Кантерлоте, выделив тому для проживания величественный дворец приемов. Странно. Но набоб по непонятной причине отказался занять пустующий дворец принцессы Луны, несмотря на то, что тот был значительно больше и пышнее. Освоившись на новом месте, богатый визитер первым делом устроил грандиозный прием, на который пригласил представителей всех столичных аристократических семейств, а также промышленных и торговых магнатов. Когда гости сполна насладились зрелищем экзотических танцев полосатых красавиц, им были продемонстрированы всевозможные редкости и диковинки, начиная от поющих пауков из рубиновых шахт Галапконды и заканчивая причудливыми шестикрылыми птицами Нуру. Но больше всего приглашенных пони заинтересовали необычные салонные игры, в которые, по словам хозяина, обожали играть представители зебриканского высшего общества. До того момента единственной азартной эквестрийской игрой были кости. Аль-Кхан Кашижа познакомил гостей с несколькими доселе невиданными новинками. Аристократы с интересом разглядывали прямоугольные, причудливо разрисованные карточки из плотного картона, которыми следовало играть в соответствии со строгими правилами. Были здесь и машины с несколькими вращающимися с разной скоростью барабанами, грани которых оказались покрыты разноцветными картинками, а также похожее на маленькую карусель колесо, по краю которого шли пронумерованные ячейки. Колесо раскручивалось, по нему пускался шарик из кости элефанта. Та ячейка, в которую рано или поздно попадал шарик, являлась выигрышной. Набоб объяснил гостям правила и предложил сыграть, как говорится, по маленькой. Игра настолько понравилась всем присутствующим, что они хором стали просить хозяина позволить им прийти на следующий день, дабы продолжить развлечение, на что тот благостно согласился. Бедняги и не подозревали, что попали в копыта циничного, беспринципного негодяя, задумавшего выпотрошить их, как фермер потрошит дыню. Каждый вечер в 9 часов в зеленом салоне дворца приемов начиналась большая игра, длящаяся до самого рассвета. Коварный Набоб называл свое омерзительное заведение «Кхазино», используя слово, которым подобные дома именуются на его родине. Каждую ночь толпы игроков садились за покрытые сукном столы, ставя на кон огромные суммы. И каждое утро довольный зебриканец подсчитывал доход, радуясь астрономическим прибылям. Самым азартным и постоянным игроком «Кхазино» стал несчастный Рудольф Монтрезо. Экзотика далекого юга захватила молодого аристократа с головой, и раз поддавшись соблазну, он уже не мог остановиться. Сначала старший брат Альберта играл достаточно осторожно, не делая крупных ставок. Но по мере того, как сумма проигрыша росла, он начал кидать на зеленое сукно все больше и больше золотых бит, надеясь отыграться. Род Монтрезо не был чересчур богатым, впрочем, их доходы всегда покрывали расходы, и семейство никогда не жило в долг. Но своей безудержной игрой Рудольф нарушил равновесие, пустив по ветру имущество, копившееся трудолюбивыми предками на протяжении столетий. Обнулив счета в банке, беспечный молодой пони принялся закладывать недвижимость под совершенно грабительские проценты. Каждый вечер, садясь за игровой стол, он говорил себе: «Сегодня я точно отыграюсь». И правда, время от времени ему удавалось как будто поймать удачу за хвост. Бывало, он выходил из казино, сгибаясь под тяжестью золотых бит. Но это приводило лишь к тому, что на завтра он просаживал еще большую сумму. Всего за 2 месяца азартнейшей игры Рудольф полностью разорился, пустив по ветру состояние семьи, включая фамильный дворец. Его отец, в то время как назло, лечившись на кислых водах Хуффингтона, слишком поздно узнал о катастрофе. Снедаемый дурными предчувствиями, он примчался в столицу лишь только для того, чтобы стать свидетелем ужасной трагедии. К этому моменту долг вырос до астрономической суммы, и азартному игроку отказали в кредите даже самые неразборчивые ростовщики. Дом оказался осажден разгневанными кредиторами, требовавшими выплат. Понимая, что все кончено, Рудольф не придумал ничего лучше, как на последние деньги устроить грандиозный прием, пригласив всех своих многочисленных приятелей из породы бездельников-аристократов. В самый разгар вечера хозяину под торжественную музыку поднесли золотую клетку, внутри которой находился магически зачарованный параспрайт. Со словами: «Для настоящего джентльпони значение имеет только честь, все остальное — тлен». Бедняга открыл дверцу и на глазах у изумленных гостей проглотил опасное насекомое. Он умирал в течение 4 часов, заглушая жуткую боль крепким вином, в которое был добавлен обезболивающий отвар макового корня. Его, пришедшие от такого ужасного поступка в восторг друзья, всячески подбадривали беднягу, утверждая, что своими действиями он поднял понятие «аристократическая честь» на новый, недосягаемый уровень. Не успело тело несчастного самоубийцы остыть, как в дом ворвался обезумевший от горя отец. Он молча выслушал рассказ дворецкого об ужасных событиях последних месяцев и, прежде чем свалиться в приступе горячки, распорядился немедленно послать за младшим сыном. Альберт в это время находился в Ставангерфьорде, заканчивая последние приготовления к экспедиции, когда на рассвете его разбудил курьер Пегас. Бросив на ассистента улаживать дела, мой друг первой рейсовой колесницы ринулся в столицу, где тут же взял ситуацию в свои крепкие копыта. Первым делом, пользуясь давней привилегией, он добился аудиенции у принцессы Селестии и сообщил ей о беззаконии, которое столько времени творилось у нее буквально под носом. Пришедшая в ужас принцесса немедленно лишила лживого Набоба своего покровительства и потребовала, чтобы тот покинул Эквестрию в течение 48 часов. Кхазино закрыли. Несколько чиновников, подкупленных Аль-Кхан-Каши, были осуждены и посажены в тюрьму. Затем Альберт вернулся домой и пригласил на встречу всех самых крупных кредиторов. Те прибыли немедленно, потрясая толстыми пачками векселей и закладных. Просмотрев бумаги, мой друг с ужасом убедился, что семейство полностью разорено, и даже дворец, в котором они сейчас находились, в любой момент может перейти в чужие копыта. Взяв тайм-аут на сутки, он проконсультировался с юристами и после тяжелых раздумий вновь собрал всех заинтересованных лиц. Честно объявив, что не может сейчас выплатить ни единого бита, он попросил полугодовую отсрочку, дав слово чести, что по истечении этого времени расплатится со всеми сполна. Авторитет Альберта был настолько высок, что кредиторы согласились ждать указанный срок, не принимая никаких действий по выколачиванию денег. Простившись с ними, мой друг в страшном смятении принялся думать, где именно можно найти необходимую сумму. Ситуация оказалась безвыходной. В отчаянии он пришел в семейный архив, где на толстых кедровых полках лежали бесчисленные папки и тетради, оставшиеся после множества поколений Монтрезо. В этих пыльных бумагах и пергаментных свитках Альберт надеялся найти подсказку, способную вывести его из того жуткого тупика, в котором он оказался. Альберт замолчал, затем поднял со стола запотевший хрустальный бокал, наполненный янтарным сидром 15-летней выдержки, и сделал несколько глотков. Я молча глядел на него, потрясенный до глубины души услышанной историей. Затем вскочил на ноги и, несколько раз пройдя туда-сюда по веранде, решительно сказал: «Дорогой друг, это просто ужасно! Я готов передать вам все свое состояние до последнего бита, чтобы вы могли...» «Успокойтесь, Эдгар!» — мягко ответил он. «Я нисколько не сомневаюсь в вашей готовности прийти на помощь, но поверьте, что не возьму из ваших копыт даже самой мелкой монеты. Вы не богаты, у вас есть дети, которым нужно получить хорошее образование. Каким негодяем бы я стал, вздумай отнять будущее у очаровательных малышей? Кроме того, ваш благородный поступок все равно лишен смысла. Сумма долга такова, что эти деньги не покроют и десятой доли. Нет. Проблему требуется решить кардинальным образом. И тут вы можете оказать мне неоценимую помощь». «В таком случае, мои копыта к вашим услугам», — сказал я, вновь опускаясь в кресло. «Благодарю. В деле мной задуманном я нуждаюсь в спутнике, которому можно всецело доверять. Он должен быть отважным и умным, привыкшим к опасностям и дальним походам». «Вы собираетесь в экспедицию?» «Верно. Роясь в семейном архиве, я наткнулся на документ, составленный моим далеким предком почти 1000 лет назад и с тех пор похороненным под грудой бесполезных записей и грозбухов. Документ, который, возможно, поможет нам отыскать древнее сокровище, принадлежащее одной легендарной личности. Вы готовы отправиться на поиски клада?» «Разумеется. Хлопоты, связанные с экзаменами и приемом абитуриентов, слава принцессе, закончились, а все текущие дела на кафедре я могу спихнуть на плечи помощников. Тем более, когда сообщу, что еду в экспедицию. Только не стоит упоминать мое имя. В таком деле, как поиски сокровищ, требуется соблюдать полную конспирацию». «Естественно. Можете не сомневаться, я буду нем как могила». «Нисколько в этом не сомневаюсь». «Но прежде чем отправиться в путь, я хотел бы узнать о цели нашего похода немного больше. Куда именно мы идем? И какое место станет конечной точкой маршрута?»
«От вас, дорогой друг, у меня нет и не может быть тайн. Разумеется, я все сейчас расскажу, но сначала позвольте спросить. Вы слышали когда-нибудь о Гасане Шахиддине?»
Я не выдержал и громко рассмеялся. «Право же, Альберт, вы меня разыгрываете. Да любой сопливый малыш в Эквестрии знает про доброго дедушку Шахида, который ходит с большим мешком подарков и одаривает ими в день зимнего равноденствия всех примерных жеребят и кобылок. В младшей школе мы каждую зиму распевали песенку. Добрый дедушка Шахид, за порядком он следит, честным сладости дает, а нечестных вмиг взорвет».
«Да-да», — кивнул мой друг. «Милый фольклорный персонаж». «Но вы в курсе, что у него имелся реальный прототип?»
«Конечно».
«Если я не ошибаюсь, около 1000 лет назад в королевстве Кахарн жил такой известный разбойник, грабивший богатых и раздающий награбленное беднякам. Со временем его имя стало нарицательным, и постепенно мрачный убийца превратился в доброго старичка».
«Все верно», — кивнул Альберт.
«За последние 2 недели я узнал об этом неприятном типе все, что можно разузнать за столь ничтожный срок. Он действительно был разбойником, но не тупым громилой, не видящим дальше кончика собственного косачес, а хитрым и очень умным пони. Что вы скажете, к примеру, когда узнаете, что атаманом шайки этот молодчик стал в возрасте 13 лет?»
«Правда? Ничего себе!
Ага. Шустрый подросток, вы не находите? В 16 он сумел подчинить все банды Северного Кахрана, а в 25 сам наградил себя титулом «Принц воров». К этому времени все преступники королевства платили ему дань. Сопливый же ребенок-карманник из трущоб Санта-Хус и гордый главарь шайки, потрошащий на тракте караван забриканских купцов, беспрекословно отдавали нашему доброму дедушке 10-ю часть своих доходов. К 30 годам его состояние превысило 15 миллионов золотых солеев. К этому моменту, по богатству и влиянию, он превзошел короля Максимилиана II. Альберт замолчал и принялся выколачивать трубку.
«Похоже, наш старичок был весьма богатым пони».
«Богатым не то слово. Кахран, как вы помните, находился на юге нынешней Эквестрии и занимал территорию полуострова Хвост Селестии, а также земли, вплотную примыкающие к лунным горам. На тот момент некогда могучее государство находилось в последней стадии разложения. Тамошние короли являлись марионетками в копытах жадных грандов, постоянно враждующих между собой. Гасан Шахиддин стал, по сути, теневым королем умирающей страны. Именно к нему на поклон шли аристократы, прося льгот и привилегий, купцы, нуждающиеся в защите и покровительстве, землевладельцы-латифундисты со своими вечными территориальными спорами. Некогда безвестный разбойник принимал просителей, восседая на троне из золота и серебра, окруженный толпой приближенных рабов. В диких горах для него был выстроен роскошный дворец. Не пошлый дом из камня и дерева, нет. В гранитных кряжах магии единорогов были вырублены просторные залы, соединенные переходами, лестницами и секретными ходами. Свет и свежий воздух проникал внутрь через хитроумные шахты и вентиляционные каналы. Гасан ласково называл этот комплекс «мое логово» и сидел там, почти не выползая на поверхность. От ворот дворца к воротам морского порта Санта-Луна через горы и непроходимые джунгли искусными зибриканскими инженерами было проложено мощенное булыжником шоссе в 9 хвостов. 6 метров, 28 сантиметров, примечание переводчика, шириной, по которому в оба конца курсировали караваны с едой, редкими винами и награбленной добычей. Пышность логова превосходила все разумные пределы. Говорят, что тамошние слуги и рабы ели только с серебряной посуды, а вельможи и придворные исключительно с золотой.
«Все это, конечно, хорошо», — вздохнул я, «но какое отношение события тысячелетней давности имеют к веку нынешнему? Неужели вы думаете, что знание этих, несомненно, очень любопытных фактов помогут решить вашу проблему?»
«Не торопитесь, друг мой, не торопитесь. Я как раз подхожу к самой сути. Гасан Шахиддин так и не удосужился обзавестись наследником, хотя только законных жен его гареме содержалось более 300 голов. Целый табун. Всех родившихся от него же ребята кобылок отнимали у матерей и отдавали на воспитание в маленькие горные деревушки или лесные поселения, где те росли, не зная о своем происхождении. Причина тому была проста. Нашего славного дедушку совершенно не заботило, что случится потом, после его смерти. Он жил в свое удовольствие, а затем хоть трава не расти. Кроме того, Гасан отлично знал, что подросшие отпрыски имеют привычку устраивать заговоры, дабы отправить на тот свет не в меру зажившихся родителей.
Любопытный подход к делу.
Да, он вообще был большой оригинал. Собирал вокруг себя самых талантливых поэтов и писателей своей эпохи, благодаря чему прославился как покровитель искусств. Прикормленные пииты писали ему оды и пели дифирамбы, благодаря чему, собственно, память о нем и дожила до наших дней, правда, в довольно своеобразном виде. Сборник рассказов о жизни и славных деяниях благородного Гасана Шахиддина, известного эквестрийского прозаика Шарля Перрони,
спустя несколько столетий был адаптирован для детского чтения и превратился в сборник волшебных сказок, которыми до сих пор зачитываются наши жеребята и кобылки. Смешно сказать, жестокий мизантроп и злодей, ненавидящий даже собственных отпрысков, стал добрым дедушкой, раздающим подарки. «Да уж», — хмыкнул я, — «ирония судьбы». «Верно». Впрочем, я отвлекся. Когда Гасан состарился, то, опасаясь, что его приближенные вздумают ускорить конец своего ослабевшего предводителя, затеял любопытную интригу, которую цинично назвал «Игрой престола». Старик начал вызывать к себе по одному самых верных и влиятельных соратников и вручал им собственно копытно написанное завещание, в котором объявлял данного пони своим прямым наследником, предварительно предупредив, что в случае его Гасана насильственного устранения или преждевременного разглашения содержания завещания, бумага потеряет всякую силу. Таким способом он осчастливил больше трех десятков бедняк, каждый из которых думал, что является уникальным и единственным продолжателем дела великого принца воров. Можете представить, что случилось после того, как Гасан Шахиддин умер, и наследники продемонстрировали друг другу свои завещания? Думаю, что ничего хорошего. Верно. Несколько дней дворец напоминал поле боя. Группировки, сплотившиеся вокруг законных лидеров, яростно резались между собой. Крови пролилось столько, что не было видно пола, мертвые тела лежали грудами. Могущественное теневое королевство рухнуло в одночасье, а за ним рухнуло и королевство Кахран. Спустя всего два года после описанных выше событий, легионы эквестрийского императора Паниэля IV захватили ослабленную междоусобицами державу, после чего Паниэль был убит во время триумфального шествия в Кантерлоте, и в Эквестрии наступили темные века, которые окончились восшествием на престол принцессы Селестии. Вернувшийся на трон после полутысячелетнего отсутствия, вызванного депрессией, связанной с изгнанием на Луну ее младшей сестры, закончил я и улыбнулся. «Все верно», — кивнул Альберт. «А теперь позвольте перейти к непосредственной причине нашей сегодняшней встречи. Давно пора. Все эти экскурсы в историю, конечно, занимательны, но они не объясняют главного». «Ничего подобного. Сегодняшние проблемы тесно переплетены с событиями прошлого, и я сейчас вам это докажу». Он откинул клапан переметной сумки и достал два каких-то аккуратно сложенных листка. Один оказался пожелтевшим пергаментом первоклассной выделки, судя по всему, очень древним. Второй был сделан из плотной бумаги. «Насколько я помню, любезный Эдгар, вам не было равных в умении читать карты и планы. Извольте взглянуть на два чертежа и скажите, чем они отличаются один от другого?» Лукаво улыбаясь, сказал Альберт, разворачивая оба листка. Сначала я смотрел пергамент, на котором красовалась схема какого-то обширного помещения, состоящего из нескольких десятков комнат и залов, соединенных между собой причудливыми коридорами и лестницами. Пони, рисовавший план, явно был профессионалом своего дела. Несмотря на то, что документ оказался весьма старым, об этом можно было судить по архаичному написанию букв в подписях, линии оставались такими же четкими и ясными, словно только что вышли из-под копыта мастера. Второй чертеж был напечатан типографским способом и представлял собой схему все того же запутанного лабиринта, правда, выполненную в совершенно ином стиле. Дата, стоящая внизу, указывала на то, что его издали 67 лет назад. «Это планы логова нашего доброго дедушки Шахида?» — спросил я, не поднимая глаз. «Верно. Самый точный из тех, что есть на сегодняшний день».
«Угу. Похоже, вот оно, ваше отличие». Я ткнул копытом в пергамент. «Вот здесь изображена комната, которой нет на более позднем чертеже».
«Браво, Эдгар!» — воскликнул мой друг. «Ваш глаз по-прежнему остер. Мне, чтобы это заметить, потребовалось два часа».
«Что это за планы?»
«Первый, древний, был составлен моим далеким предком Себастьяном Монтрезо. Можете себе представить, друг мой, но именно он оказался тем архитектором, вернее сказать, инженером, что проектировал и строил для Гасана его дворец».
«Серьезно? Вы не шутите?»
«Нет. На гонорар, полученный за эту работу, он, вернувшись обратно в Кантерлот, купил титул, несколько поместий и ферм, а также участок земли, на котором позже построил наш фамильный дворец. Можно сказать, что своим созданием и благосостоянием род Монтрезо обязан исключительно старому разбойнику-душегубу».
Я только развел копытами, настолько удивили меня слова Альберта. А тот, задумчиво улыбаясь, наполнил бокал новой порции сидра, сделал несколько глотков, затем продолжил. Что касается второй схемы, то она составлена по результатам работы экспедиции Дакоты Джонса, профессора археологии, который обследовал заброшенный дворец Шахидина 70 лет назад. Джонс работал там 1,5 года и написал фундаментальный труд, кое можно найти в любой научной библиотеке. Он обследовал логово от и до, прочесав буквально каждый сантиметр, и собрал неплохую коллекцию тех немногих вещей, которые остались незамеченными несколькими поколениями грабителей, вынесшими в свое время оттуда все маломальски ценное. Безумием было бы надеяться найти в этой дыре еще что-нибудь, но... Я бросил быстрый взгляд на обе схемы, потом в упор взглянул на Альберта. «Комната, что есть на рисунке вашего предка, но отсутствует на чертеже Джонса?»
«Верно. На обороте пергамента Себастьян Монтрезо оставил заметки, в которых описывает название и назначение каждого помещения на карте. Скрытую комнату он именует тайным кабинетом, хотя ей больше подходит название «тайная спальня». В ней Гасан Шахидин предавался любовным утехам с женами своих приближенных и придворных. Само собой разумеется, что это должен быть очень хорошо замаскированный чертог. В записках также сообщается интересная подробность. Наш любвеобильный старичок хранил там свои самые любимые драгоценности и безделушки в 2 сундуках.
Все это, конечно, замечательно, но почему вы так уверены, что этот, с позволения сказать, кабинет не был разграблен после смерти хозяина?
Очень просто. Когда закончилась резня между наследниками, оставшиеся в живых принялись потрошить логово, выгребая все, что могло представлять хоть какую-либо ценность. Не только деньги и утварь из драгоценных металлов. Выносились гобеленные ковры, резные деревянные панели и паркет, мраморные плиты и порфировые колонны. Даже позолоченная лепнина со стен. Не забывайте, что от дворца до Санта-Луны шел великолепный тракт, который лишь способствовал вывозу имущества. Если бы тайный кабинет был обнаружен, то его, несомненно, просто распотрошили бы, как и остальные комнаты. Одна магически зачарованная входная дверь стоила целое состояние.
«Разумеется!» — воскликнул я. «И в этом случае он обязательно оказался бы на схеме Джонса!»
«Верно, мой друг. Помещение, вне всякого сомнения, до сих пор закрыто. И именно там лежат сокровища, способные спасти от разорения и позора мою семью. Род Монтрезо возник на деньги Гасана Шахидина, и он спасется сейчас благодаря ему же!»
Наши дальнейшие действия были предельно ясны и понятны. Альберт в тот же день вернулся в Контерлот, оставив деньги на закупку всех необходимых припасов для снаряжения экспедиции. Мой друг справедливо опасался слежки со стороны возможных недоброжелателей и хотел по возможности сохранить в тайне время и место поездки. Я сообщил руководству университета, что получил от мецената небольшой грант на исследование каньонов песчаной реки, и поэтому уезжаю на 2 месяца. Успешно отбившись от попытки навязать мне нескольких студентов в качестве ассистентов и простившись с женой и детьми, я погрузил оборудование на арендованную Пегасию колесницу и спустя всего 3 дня прибыл в Санта-Хус, где встретился с Альбертом. Тот, разжившись в столице рекомендательными письмами, сумел расположить к себе губернатора и нескольких крупных чиновников, так что проблем с властями просто не возникло. Оставалось найти проводников, после чего можно было отправляться в опасное путешествие через джунгли. Сначала я предложил было использовать для перелета в нужное место воздушную колесницу, но Альберт объяснил, что стаи летучих обезьян барракудас нападают на все, что пролетает над их головами, а потому единственной возможностью добраться до логова был пеший поход под прикрытием деревьев. Самым лучшим проводником, по мнению всех, к кому мы обращались, был сеньор Моцарелло, владелец крупного трактира на набережной. И хотя мне не очень понравилось выражение его хитрющих маленьких глаз, Альберт решил нанять именно Серпента вместе с 2 сыновьями, Панчито и Марко, в качестве проводников, носильщиков и охранников. До сих пор эта троица вела себя безупречно. Но что случится тогда, когда у их копыт засверкает золото и серебро? Время покажет. Стены ущелья почти смыкались над головами. Дорога оказалась замусорена камнями и булыжниками, упавшими сверху за столетия бурь и землетрясений. Возвышающиеся справа и слева статуи, высеченные из гранита, провожали нас внимательными, недобрыми взглядами. невеселое местечко. Пологий подъем сменился ровным, как стрела, проходом, в конце которого мы с волнением разглядели полукруглую арку, за которой все скрывалось во мраке. Сами дворцовые ворота, отлитые из бронзы и украшенные множеством барельефов, давным-давно были разбиты на куски жадными грабителями.
«Ну что же, джентльпони?» — громко сказал Альберт, и его звонкий голос отразился от стен многократным эхом. «Вот мы и пришли. Давайте оставим здесь все лишнее снаряжение. Внутри могут попасться узкие места».
«Верно говорите, сеньор!» — кинул Серпента. «Так, Ниньос! Делайте, что приказал хозяин! Ненужные вещи долой! Там внутри нам, возможно, придется немного повоевать!»
Последние слова прозвучали настолько двусмысленно, что я бросил быстрый взгляд на Моцарелла-старшего. Было сразу заметно, насколько тяжело проводнику удается скрыть волнение. Проклятие! Дело, похоже, еще хуже, чем казалось сначала. Перед воротами раскинулась небольшая круглая площадь, на которой мы и сложили все лишнее барахло. Я обратил внимание, что проводники старательно опорожнили переметные сумки, оставив их при себе. Конечно, эта троица надеется выйти отсюда, сгибаясь под грудами золота. Сбросив со спины тяжелые тюки и взяв только оружие и флягу, я повернулся к Альберту. «Вам помочь?»
«О нет, друг мой»,
— ответил он и двинулся вперед, устало переставляя копыта. Я знал, что в его сумках лежат два больших и очень тяжелых деревянных ящика, которые он нес с самого начала путешествия. При мне Альберт ни разу не открывал их, так что о содержимом можно было только догадываться. Возможно, там лежали инструменты, необходимые для взлома тайной двери. Не без робости наш отряд вступил под мрачные своды. Мы, конечно, понимали, что от прежнего величия здесь ничего не сохранилось, но, признаться, я не думал, что древний дворец больше всего будет походить на банальную грязную пещеру. Время и орды грабителей не оставили тут камня на камне, а то немногое, что они пропустили, было вывезено экспедицией Дакоты Джонса. Я и Альберт зажгли над головами два сверкающих световых шарика, и яркие лучи рассеяли темноту. Стены пещеры коридоров, сквозь которые мы проходили, были покрыты бурым наслоением грязи и ржавыми наростами лишайника. Лишь местами сохранились остатки древней резьбы. Пол оказался завален обломками, потолки покрывали трещины.
— А ходить тут, сеньор, небезопасно, — заметил Серпента. — Как бы весь этот камень не рухнул на наши бедные головы.
«Магия, что укрепляла своды, со временем иссякла», — заметил я. «С тех пор вода и землетрясения сделали свое черное дело. Вы не боитесь, Альберт, что наша комната могла пострадать?»
«Не думаю», — покачал головой мой друг. «Если ее не разграбили, то значит, уцелели охранные талисманы, которые продолжают держать камни свода».
«Да услышит вас мама Солярия, сеньор», — горячо воскликнул Моцарелла-старший. «Обидно будет, если выяснится, что мы проделали весь этот долгий путь впустую».
«Не бойтесь, сеньор Серпента», — улыбнулся Альберт. «Клянусь, что еще до захода солнца мы будем богаты, как зебриканские набобы».
Спустившись по широкой парадной лестнице, наш отряд миновал два больших зала, потом свернул в узкий коридор. Альберт последние 10 минут, не отрывающий взгляда от карты, внезапно остановился.
«Где-то здесь», — задумчиво протянул он, затем его рог засветился. «Никогда не был хорошим магом. Знали бы вы, Эдгар, сколько сил и времени отняло у меня изучение этого простого в сущности заклинания».
Широкий луч света упал на грязную стену и заскользил по ней, оставляя за собой большие неохотно гаснущие искры. Внезапно он заметался из стороны в сторону, словно карандаш по бумаге, вырисовывая контур небольшой двери.
«Вот она!» — воскликнул мой друг. «Теперь поглядим, хорошо ли я освоил урок».
Луч магии сузился, словно клинок шпаги. Он оббежал дверь по контуру, затем вонзился в крохотную трещину, одну из многих, покрывавших стену. Послышался глухой лязг и скрежет. Мордочка Альберта вытянулась, глаза сузились. Было видно, что он сосредоточен сверх всякой меры. Внезапно послышался громкий щелчок, следом за этим сияние рога моего друга погасло.
«Уф!» — с шумом выдохнул Альберт. «Сеньор Серпента, нашлась работа для ваших копыт. Выбейте ее, пожалуйста». Я открыл замок и снял защиту, но, похоже, дверную коробку слегка перекосило.
«Без проблем!»
— азартно воскликнул проводник.
«Эй, Марко, Панчито, давайте все вместе!»
«Никогда не замечал вас таланта взломщика», — хмыкнул я, когда мы отошли в сторону, дабы не мешать трем почтенным Паниерро. «Надеюсь, это не станет профессией?»
«О нет, любезный Эдгар», — смеялся он. «Хотя, признаться, мне пришлось потратить много нервов и задействовать все свои связи, чтобы найти подходящего учителя».
«И где же вы его отыскали, позвольте узнать?»
«В королевской каторжной тюрьме, разумеется. Мне удалось уговорить тамошнее начальство разрешить свидание с одной сидящей там особой, лучшей взломщицей Эквестрии, единорожкой по прозвищу «Маленькая Малявка». Эта милая барышня, действительно очень миниатюрных размеров, согласилась за абсолютно символический подарок, отвертку и пару заколок для волос, научить меня взламывать телекинезом любые замки.
Полезная специальность. Интересно только, зачем ей понадобились эти предметы?
Чего не знаю, того не знаю. Впрочем, девушка и в тюрьме девушка. Видели бы вы, в каком жалком состоянии находилась ее грива. Заколки могли коренным образом исправить ситуацию.
Тогда, пожалуй, вы совершили добрый поступок. И, кстати, вот еще вопрос. Почему археологи Джонса не смогли сами обнаружить эту несчастную дверь тем же способом, что и вы?
Дело в том, дорогой друг, что 60 лет назад заклинания подобного рода еще не были известны. Прогресс, знаете ли, не стоит на месте.
В этот момент раздался грохот, и несчастная дверь, не выдержав удара копыт крепыша Панчита, рухнула на пол, поднимая густые клубы пыли.
«Дорога свободна, сеньоры!» — невозмутимо возвестил Серпента. «Прошу вас!»
Мы переглянулись и первыми вошли в образовавшийся проход.
Коридор тянулся как минимум метров 100, плавно загибаясь вправо. Он был узкий, пыльный и сухой, нигде и потека влаги. Зато стены и потолок находились в крайне плохом состоянии, сплошные трещины, местами каменные плиты и валуны, угрожающие, нависали над головами, готовые рухнуть от малейшего толчка. Мы медленно шли вперед, опасаясь делать резкие движения. Наконец стены впереди раздвинулись. Проскользнув под низко нависающим над входом гранитным обломком, мы вступили в тайный кабинет Гасана Шахиддина и остановились, с любопытством оглядываясь по сторонам. Время не пощадило декор древней комнаты, хотя она сохранилась в значительно лучшем состоянии, чем остальные помещения дворца. С потолка, словно паутина, свисали лохмотья шелковых декоративных полотнищ, на которых еще можно было различить остатки росписи. Облицованные мрамором стены были снизу доверха, словно причудливым узором, покрыты вязью древнего кахранского алфавита. У левой стены стояла огромная кровать с остатками истлевшего балдахина. Рядом возвышался туалетный столик, уставленный батареей флаконов и коробочек. Тройное зеркало, стекла которого помутнели от времени и больше ничего уже не отражали, и большой комод. А также два сундука средних размеров.
«Вот они», — тихо сказал Альберт, — «сокровища доброго дедушки Шахида».
При этих словах Серпента быстро взглянул сначала на одного сына, потом на другого, и оба кивнули в ответ. Я высвободил рукоятку узкого длинного стилета, готовясь выхватить его в любой момент. Впрочем, было ясно, что против таких умелых бойцов, как наши Паниерро, мы не выстоим и минуты. Не обращая внимания на готовых сбунтоваться проводников, Альберт телекинезом откинул крышку сначала одного сундука, затем второго. Они даже не были заперты. Из глоток наших спутников синхронно вырвался рев, похожий на птичий клекот, когда лучи света отразились от золотых и серебряных предметов. Несколько кубков, тонкая, как обруч, изящная диадема, рукоять какого-то оружия, усыпанная рубинами, солнечные часы. И это только то, что лежало сверху.
«Мама Солярия, смилуйся над нами!» — прохрипел сеньор Серпента.
«Ну вот, как видите, мои расчеты были верны», — громко сказал Альберт, и в его голосе я уловил явную насмешку.
Все трое Моцарелла, как по команде, повернулись в нашу сторону. Глаза главы семейства горели алчным огнем.
«Думаю», — медленно проговорил он и облизнул языком губы, — «думаю, нам стоит пересмотреть договор».
«Правда?» — невозмутимо отозвался Альберт. «С чего бы это, можете объяснить?»
Младшие отпрыски семейства подобрались как по команде, явно ожидая сигнала к атаке. Серпента сощурился и прижал уши. Я опустил голову, готовясь ударить заклинанием, и лишь мой друг оставался совершенно спокойным, словно ничего серьезного не происходило.
«Мне кажется», —
— продолжил он, — что сокровищ, лежащих в этих сундуках, хватит и нам, и вам. Давайте просто разделим их и разойдемся по-хорошему.
— Ну уж нет! — рявкнул Моцарелло-старший. — Не в моих правилах отдавать всяким гнусным грингос такую прорву денег.
— Значит, вы претендуете на все до последнего бита?
— Верно! Золотишко наше по праву! Вы никогда не дошли бы до этих мест без нашей помощи!
— А вы без нас никогда не нашли бы тайник. Впрочем... Альберт на секунду задумался, затем тряхнул гривой. — Определенный смысл в ваших словах все же есть. Если хотите, можете забрать все золото себе.
Я раскрыл рот и в полном изумлении уставился на своего друга, а тот, улыбаясь самой лучезарной улыбкой, спокойно продолжил.
«Да-да, я не шучу. Вы можете забрать себе эти безделушки, ведь мы пришли сюда не за ними. Основное сокровище лежит не в сундуках».
«Что?» — воскликнул Серпента. «Как вас, Дискурдос, побери понимать?»
«Разве могут презренные куски металла сравниться с этим?» Пафосно воскликнул Альберт, проводя копытом из стороны в сторону.
Проводники и я изумленно уставились на стены, покрытые древними письменами. Признаться, мне очень хотелось задать несколько резких вопросов, но обещание повиноваться во всем сковало мои уста.
«Возможно, вы не слышали о древнем философе Аристониусе Кантерлоцком», — небрежным поинтересовался мой друг, «о гении, труды которого легли в основу всей современной науки». Он жил почти 2000 лет назад, но его работы до сих пор остаются актуальны. Серпента сплюнул, растер плевок копытом и мрачно сказал.
«Мне нет абсолютно никакого дела. До дохляка, кости которого давно сгнили в земле. Чего бы он там ни написал?»
«Напрасно, любезный, ох, напрасно. Да будет вам известно, что его главный труд, трактат о познании всего, оказался утерян. До нас дошло только несколько крошечных отрывков, позволяющих судить о немыслимой ценности данной работы. Вне всякого сомнения, Аристониус сумел не только постичь истинную суть вещей, но и ответить на извечный вопрос смысла бытия. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь только, что это...» Он вновь вскинул копыта. «Есть копия потерянного трактата. Гасан Шахиддин был поклонником таланта великого философа, поэтому приказал высечь на стенах своего тайного кабинета текст древней книги буква к букве».
«Хотите сказать, что приперлись сюда из-за какой-то старой книжонки?» — презрительно буркнул Серпента. «Да в жизни не поверю. Какая вам с этого корость?»
«Настоящий ученый стоит выше презренного металла», — высокопарно бросил Альберт, но затем опустил голову. «Вижу, вас не проведешь, любезный. Корость на самом деле имеется и очень большая».
«Какая же?»
«Видите ли, пони, который сможет добыть полный текст труда Аристониуса Кантерлоцкого, может рассчитывать на великий триумф. Его имя будет высечено золотом на мраморных досках Королевской Академии и внесено во все учебники. Он будет награжден золотой звездой магии, и сама принцесса Селестия, ох, простите, мама Солярия, удостоит героя аудиенции и личной беседой. Разве может это признание сравниться с какими-то там золотыми побрякушками?»
Серпента покачал головой.
«Слышал я, что все ученые-умники пони с придурью, но не верил. Ладно, на то мы порешим. Мы забираем все золото и серебро в этой комнате, а вы, так уж и быть, вошкайтесь со своими буковками!»
Старый негодяй громко захохотал, и его смех поддержали сыновья. Затем, не тратя времени даром, они принялись опустошать сундуки, извлекая на свет все новые и новые ценности. Я искоса взглянул на Альберта. Тот стоял, опустив голову, и с безучастным видом колупал копытом пол. Поймав мой взгляд, он улыбнулся и тихо прошептал.
«Вы отлично вели себя все это время. Умоляю, продолжайте в том же духе и дальше. Просто не говорите ни слова».
Затем громко откашлялся и обратился к Серпенто.
«Сеньор Моцарелло, я думаю, что вы вряд ли захотите ждать, пока мы скопируем письмена. На это уйдет как минимум неделя. В нашем договоре сказано только о дороге сюда, но ничего не говорится об обратном пути. Думаю, вам здесь больше нечего делать».
«Мне тоже так кажется, сеньор», — ухмыльнулся старый негодяй. «Я не собираюсь гнить в этой дыре еще целую неделю».
«В таком случае, полагаю, что наше сотрудничество подошло к концу. Оставьте нам часть съестных припасов и можете быть свободны. Мы также будем вам очень признательны, если вы не станете трогать наших хитачес, что дожидаются своего часа около ущелья летучих обезьян.
Разумеется, фыркнул Серпента. Даю слово Паниерро.
Я хотел было высказаться насчет Паниерро и их поганого слова, но сдержался. Тем временем проводники опустошили оба сундука и сейчас обшаривали ящики комода. Не найдя ничего, кроме пыльных тряпок, негодяи навьючили на себя сумки с сокровищами и, слегка пошатываясь под их тяжестью, двинулись к выходу.
«Прощайте, сеньоры!»
Глумливо засмеялся Моцарелло-старший, на секунду поворачиваясь к нам.
«Если вздумаете еще когда-нибудь отправиться в поход за золотишком, только свистните, мы вам мигом поможем!»
Затем, громко хохоча, троица скрылась в темноте прохода, оставив нас одних. Конец второй части.